Павел Иосифович, обычно сдержанный и спокойный, крикнул на это сурово: «Ты это брось!» и махнул вдаль уже нетерпеливо. Тогда трели у дверей загремели повеселее. Но Коровьев, не смущаясь выступлением Павла Иосифовича, продолжал.
«Откуда?» — задаю я всем вопрос. «Он истомлен голодом и жаждой. Ему жарко. Ну, взял на пробу горемыка мандарин. И вся цена этому мандарину 3 копейки. А вот они уж свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию, отрывают ее от дела. А ему можно, а?»
И тут Коровьев указал на сиреневого толстяка, отчего у того на лице выразилась сильнейшая тревога.
«Кто он такой, а? Откуда он приехал? Зачем? Скучали мы, что ли, без него? Приглашали мы его, что ли?» «Конечно!» — саркастически кривя рот во весь голос орал бывший регент. «Он, видите ли, в парадном сиреневом костюме, атлас осиный весь распух! Он весь набит валютой, а нашему-то... Горько мне, горько, горько!» — завыл Коровьев, как шафер на старинной свадьбе.
Вся эта глупейшая, бестактная и, вероятно, политически вредная вещь заставило гневно содрогаться Павла Иосифовича, но, как это ни странно, по глазам столпившейся публики видно было, что в очень многих людях она вызвала сочувствие. А когда бегемот, приложив грязный продранный рукав к глазу, воскликнул трагически «Спасибо, верный друг!», заступился за пострадавшего, произошло чудо. Приличнейший, тихий старичок, одетый бедно, но чистенько. Старичок, покупавший 3 миндальных пирожных в кондитерском отделении, вдруг преобразился. Глаза его сверкнули боевым огнем. Он побагровел, швырнул кулечек с пирожными на пол и крикнул «Правда!» детским тонким голосом. Затем он выхватил поднос, сбросив с него остатки погубленной бегемотом шоколадной Эйфелевой башни, взмахнул им, левой рукой сорвал с иностранца шляпу, а правой с размаху ударил подносом плашмя иностранца по плешивой голове. Прокатился такой звук, какой бывает, когда с грузовика сбрасывают на землю листовое железо. Толстяк бледнее повалился навзничь и сел в катку с керченской сельдью, выбив из нее фонтан селедочного рассола. Тут же стряслось и второе чудо. Сиреневый, провалившись в катку, на чистом русском языке, без признаков какого-либо акцента, вскричал «Убивают! Милицию! Меня бандиты убивают!» Очевидно, вследствие потрясения, внезапно овладев до тех пор неизвестным ему языком. Тогда прекратился свист швейцара, и в толпах взволнованных покупателей замелькали, приближаясь, 2 милицейских шлема. Но коварный бегемот, как из шайки в бане окатывают лавку, окатил из примуса кондитерский прилавок бензином, и он вспыхнул сам собой. Пламя ударило кверху и побежало вдоль прилавка, пожирая красивые бумажные ленты на корзинах с фруктами. Продавщицы с визгом кинулись бежать из-за прилавка, и лишь только они выскочили из-за него, вспыхнули полотняные шторы на окнах, и на полу загорелся бензин. Публика, сразу подняв отчаянный крик, шарахнулась из кондитерского назад, смяв более ненужного полосича, а из-за рыбного гуськом со своими отточенными ножами рысью побежали к дверям черного хода продавцы. Сиреневый гражданин, выдравшись из катки, весь в селедочной жиже, перевалился через семгу на прилавке и последовал за ними. Зазвенели и посыпались стекла в выходных зеркальных дверях, выдавленные спасающимися людьми, и оба негодяя, и Коровьев, и обжора-бегемот куда-то девались. А куда — нельзя было понять. Потом уж очевидцы, присутствующие при начале пожара в Тарксине на Смоленском, рассказывали, что будто бы оба хулигана взлетели вверх под потолок, и там будто бы лопнули оба, как воздушные детские шары. Это, конечно, сомнительно, чтобы дело было именно так, но чего не знаем, того не знаем. Но знаем, что ровно через минуту после происшествия на Смоленском и Бегемот, и Коровьев уже оказались на тротуаре бульвара как раз у дома грибоедовской тетки. Коровьев остановился у решетки и заговорил.
«Ба, да ведь это писательский дом. Знаешь, Бегемот, я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом. Обрати внимание, мой друг, на этот дом. Приятно думать о том, что под этой крышей скрывается и вызревает целая бездна талантов». «А-а-а, как ананасы в оранжереях», — сказал Бегемот, и, чтобы получше полюбоваться на кремовый дом с колоннами, влез на бетонное основание чугунной решетки.
«Совершенно верно», — согласился со своим неразлучным спутником Коровьев. «И сладкая жуть подкатывает к сердцу, когда думаешь о том, что в этом доме сейчас поспевает будущий автор Дон Кихота или Фауста, или, черт меня побери, мертвых душ, а?»
«Страшно подумать», — подтвердил Бегемот.
«Да», — продолжал Коровьев, — «да, удивительных вещей можно ожидать в парниках этого дома, объединившего под своей кровлей несколько тысяч подвижников, решивших отдать беззаветно свою жизнь на служение Мельпомене, Полигимне и Талии. Ты представляешь себе, какой поднимется шум, когда кто-нибудь из них для начала преподнесет читающей публике ревизора или, на самый худой конец, Евгения Онегина?»
«И очень просто», — опять-таки подтвердил Бегемот.
«Да», — продолжал Коровьев и озабоченно поднял палец.
«Но! Но, говорю я и повторяю это «но». Если на эти нежные тепличные растения не нападет какой-нибудь микроорганизм, не подточит их в корни, если они не загниют, а это бывает с ананасами, ой-ой-ой, как бывает!»
«Кстати», — осведомился Бегемот, просовывая свою круглую голову через дырку в решетке, «что это они делают на веранде?»
«Обедают», — пояснил Коровьев. «Добавлю к этому, дорогой мой, что здесь очень недурной и недорогой ресторан. А я, между тем, как и всякий турист перед дальнейшим путешествием, испытываю желание закусить и выпить большую ледяную кружку пива».
«Я тоже», — ответил Бегемот. И оба негодяя зашагали по асфальтовой дорожке под липами прямо к веранде не чуявшего беды ресторана.
Бледная и скучающая гражданка в белых носочках и белом же беретике с хвостиком сидела на венском стуле у входа на веранду с угла, там, где в зелени трильяжа было устроено входное отверстие. Перед нею на простом кухонном столе лежала толстая конторского типа книга, в которую гражданка, неизвестно для каких причин, записывала входящих в ресторан. Именно этой гражданкой и были остановлены Коровьев и Бегемот.